и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу.
Чудесное хождение Иисуса Христа по водам Галилейского озера описано у трех евангелистов – Матфея, Марка и Иоанна. Но только лишь Марк упоминает небольшую деталь, которая побуждает посмотреть на происходившее под несколько иным углом зрения. Что же это за деталь? Евангелист пишет, что когда Иисус увидел учеников бедствующими в плавании и уже не справляющимися с сильным ветром и разбушевавшейся стихией, он подошел к ним, идя по морю. И дальше, внимание, Иисус хотел миновать их. Выглядит очень странно. Отправиться на помощь, чтобы в самый критический момент демонстративно пройти мимо. Ситуация усугубляется еще и тем, что ученики восприняли фигуру Иисуса как явление призрака, что не предвещало ничего хорошего, потому и закричали от ужаса. Но, услышав слова своего учителя, узнав его голос, они быстро успокоились, да и стихия тотчас улеглась. В Библии есть еще один эпизод, когда Бог проходит перед человеком, а именно перед Моисеем, на горе Синай. Моисей выступает посредником между еврейским народом и Господом Богом. И именно здесь ему передаются 10 заповедей и другие ключевые условия завета. Вот как описывается это в книге Исход. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Моисея, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Тем самым Бог возобновляет завет, нарушенный изменой евреев, и свидетельствует о своей милости и прощении. Этот ключевой эпизод из книги «Исход», конечно же, был хорошо известен каждому еврею. Именно поэтому евангелист Марк выстраивает свое повествование таким образом, чтобы в происходившем на Галилейском озере были узнаваемы черты схожей истории с Моисеем. И там неумолимая стихия, громы, землетрясения, небесный огонь, и здесь ситуация, выходящая из-под любого человеческого контроля. Но там Бог проходит мимо, и Моисей видит лишь след от него, потому что невозможно человеку увидеть Бога и остаться в живых, а здесь, к кричащим от страха ученикам, Бог сам направляется в лодку и остается с ними. Вот оно, самое главное, что должны усвоить читатели Евангелия. Однажды, сойдя на землю и став человеком, Бог уже никогда мимо не проходит. Даже если нас сковывает ужас от того, что творится вокруг, надо всего лишь внимательно посмотреть, а не направляется ли и к нам Христос Спаситель. Какой урок преподает нам сегодняшнее Евангелие? Это урок мужества и веры. Какие бы ни были обстоятельства нашей жизни, не надо кричать от ужаса и безысходности, потому что тот, кто ради нас захотел быть распятым, уже идет к нам на помощь.
Хождение Христа Спасителя по водам озера имеет глубокую внутреннюю связь с бывшим немного ранее насыщением людей в пустынном месте. Понять это легко, если обратиться в прошлое, во времена странствования израильского народа по пустыне. Бог кормил свой народ манной небесной. Манна появлялась буквально из ниоткуда. Появлялась регулярно и в достаточном количестве. После окончания 40-летнего странствования чудесное появление пищи не повторялось. Ученики не могли не знать Моисеевой книги и не могли не знать, кто посылал их предкам манну. И вот они видят повторение – появление необходимого количества продуктов из ниоткуда. За этим насыщением стоит Христос. Сопоставить два эпизода очень просто. Но человеческое сознание инертно, ученики не понимают происшедшего. Христос своими действиями снова отсылает мысль учеников к идеям Ветхого Завета. В свое время праведный страдалец Иов сказал: «Как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря». Пророк Исаия тоже не остался в стороне от водного образа. Он называл Бога открывшим в море дорогу. Да, ученики были слишком сосредоточены на происходящем. И, очевидно, в тот момент были не способны к проведению аналогий. Дальше, сиюминутной проблематике, им не помог пойти и ответ Христа «Это я, не бойтесь», который, по своей форме, был чрезвычайно близок к таинственному имени Божьему. Но никто не пал на колени и не произнес «Господь мой и Бог». Сердца их, по замечанию апостола Марка, оставались каменными, то есть такими, которые не способны распознать присутствие Бога, несмотря на все очевидные и традиционные для Ветхого Завета признаки Его явления. Впрочем, понять слепоту учеников совсем несложно. Во время бури они были в крайне непростом положении. Ветер дует со всех направлений одновременно, лодка вот-вот опрокинется, жизнь под угрозой. Ситуация критическая. Такая ситуация повторяется в жизни каждого человека, когда приходится переживать разного рода невзгоды и трагедии, когда необходимо в буквальном смысле бороться за свое существование, когда недомыслие о высоком, когда все силы сосредоточены на выживании. Во время жизненного штиля мы умеем в правильных словах рассуждать о присутствии в нашей жизни Бога, о Его близости и промысле. Но сделать то же самое в критической ситуации крайне непросто, ведь каждый знает, что состояние глубокой скорби характеризуется в том числе и невозможностью увидеть во всем происходящем руку Бога, Его присутствие и Его милость. Во время скорби Бог, как нам кажется, молчит, поэтому не станем спешить с недоумением по поводу слепоты апостолов, а запомним их пример и постараемся не пропустить голос Бога, когда Он обращается к нам из глубины наших житейских бурь. Церковная традиция говорит, что апостол Марк, который не принадлежал к числу 12 апостолов, записал Евангелие со слов апостола Петра. Марк не мог быть свидетелем абсолютного большинства тех событий, которые описаны им в Евангелии, а Петр видел все это лично. Для современного читателя довольно непросто принять доверчивость апостола Марка. Но как можно, к примеру, поверить в хождение по воде? Ведь это противоречит законам физики и не встречается в окружающем нас мире. Читая об этом, мы не можем не задаваться вопросом о том, как такое возможно. Этим мы отличаемся от тех людей, которые жили 2000 лет назад. Тогда пешее перемещение по воде тоже не было нормативным. Именно поэтому апостолы испугались и удивились, когда увидели Христа, идущего по морю. Они решили, что это призрак. Но люди той эпохи не интересовались теоретической возможностью чуда. Их волновал другой вопрос – что оно значит. Апостол Марк, который слушал рассказ апостола Петра, тоже не спрашивал о физическом аспекте хождения по воде. Его также интересовал смысл хождения. По этой причине в Евангелии, как и вообще в Священном Писании, нет ответов касательно физической подоплеки чудес, но есть размышления об их значении. Конечно, нам, тем людям, которые привыкли ставить перед собой другие вопросы, бывает довольно непросто сосредоточиться на смысле евангельского повествования, а не уходить в напряженные размышления о достоверности рассказов апостолов. Многим проще всего прийти к мысли, что евангельский рассказ – плод фантазии или же откровенная ложь. Но если бы это было так, то он был бы подвергнут критике еще при жизни первого поколения христиан. Но этого не произошло. Критике были подвергнуты другие тексты того времени, так называемые апокрифы. По этой причине они не вошли в состав Нового Завета. К апокрифам, в отличие от текстов Нового Завета, в Древней Церкви не было доверия. Евангелие от Марка достоверно. Оно не про физику, оно про смысл. Именно о смысле хождения Христа по воде и пишет апостол Марк, передавая слова Христа, которые он сказал ученикам, когда приблизился к их лодке. «Ободритесь, это я, не бойтесь». За кратким словосочетанием, которое передано в русском переводе как «это я», стоит трансформированное имя Божие. Апостолы не могли этого не знать и не понять. Бог всегда рядом с человеком. Да, Он далеко не всегда приходит на помощь таким образом, которым нам бы хотелось. Но Его медлительность или же Его молчание вовсе не означает, что Он не слышит. Именно такой смысл вкладывает в свой рассказ апостол Марк. А чтобы усилить мысли, апостол делает важную ремарку. Он пишет, что Христовы ученики чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Сердечное окаменение – причина, по которой человек не способен ощущать всегдашнюю близость Бога. Это то, с чем своим рассказом о чудесном хождении Христа по воде призывает нас бороться апостол-евангелист Марк.
В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ о чуде хождения по водам. После насыщения нескольких тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами Христос понуждает учеников сесть в лодку и переплыть на другой берег, а сам остается для того, чтобы отпустить народ. Как мы потом увидим, это было сделано сознательно, так как ученики должны были пройти сложный путь духовного возрастания и укрепления в вере. Уже вечером, после молитвы на горе, он видит их бедствующими, так как им приходится бороться с противоположным ветром. Он идет им на помощь только в четвертую стражу, то есть уже под утро. Это может показаться странным, почему он не пришел на помощь сразу. Но Бог, как мудрый воспитатель, дает человеку возможность пройти трудности, потому что только это позволяет ему расти. Речь, конечно, не идет о чрезвычайных ситуациях, но если бы ребенок получал помощь сразу, как только в ней нуждается, он бы не научился справляться с трудностями сам. Апостолы должны были приложить свои силы, чтобы получить помощь и подкрепление Божие. И это истина, которая касается не только их, но и каждого из нас. В каждой трудной ситуации мы должны помнить, что Бог делает для нас очень много, гораздо больше, чем мы видим и осознаем. Но Он не может сделать за нас все, как из соображений педагогики, так и просто учитывая нашу собственную свободу. Он дает нам жизнь, разум, силы для того, чтобы воплощать задуманное. Он предлагает нам верный путь, но не может заставить нас идти по нему. Итак, Господь идет по водам, но не к ним, а намеревается миновать их. Стоит сказать, что в Евангелии это не единственный случай, когда Он привлекает к себе внимание учеников именно таким способом. Вероятно, именно поэтому они, увидев Его проходящим мимо, ужаснулись, думая, что видят призрака. После тяжелой ночи, в которой они боролись с волнами, перед рассветом, они видят проходящего мимо по воде учителя. И они, естественно, испугались. Но так нужно, чтобы, пройдя через страх, они тем более ободрились, когда поняли, кто перед ними. Христос приходит к ним с ободрением и призывом не бояться. Это совершенно поразительно, потому что Его слова «ободритесь, это Я, не бойтесь» можно понять и как относящиеся к этой конкретной ситуации, и более широко, как относящиеся ко всему ночному испытанию. В таком случае Христос как бы говорит: «Ободритесь, испытание позади. Это Я. Я, как Бог, учу вас не отчаиваться, учу преодолевать трудности, веду вас к вере более совершенной». И если это так, то Христос говорит эти слова не только апостолам, Он говорит их всем нам. «Трудности, которые есть в вашей жизни, в Моей власти, но вы должны их пройти, дабы вырасти и окрепнуть духовно». Увидев чудо умножения хлебов, апостолы при всей его силе не вразумились, потому что сердце их было окаменевшим. Это окаменение — единственное, что остается в нашей власти. попуская испытания в нашей жизни, Бог, как любящий Отец, одновременно поддерживает нас на этом пути. Наше же дело – расти и не бояться, потому что Он всегда рядом.
Чудеса, которые творил Господь, имеют большое значение. Они совершались не только для того, чтобы помочь страждущим, но и для того, чтобы вразумить окружающих. В первую очередь они совершались для апостолов. Ученики Христа должны были утвердиться в вере, чтобы после того, как Учитель покинет их, самим идти с проповедью Евангелия в мир. То чудо, о котором мы только что услышали, произошло сразу же после сверхъестественного насыщения Спасителем 5000 людей пятью хлебами и двумя рыбками. Итак, Галилейское море, ночь, буря, одинокая лодка пытается справиться с ненастьем. Ученики борются со стихией уже несколько часов. Не случайно сказано, что уплыли они вечером, а все произошло в четвертую стражу ночи. Именно в этот момент они и видят Спасителя, который идет по воде. И вот здесь мы должны обратить внимание на одну важную деталь. Евангелист говорит, что Господь идет не к ним. Он хочет минуть их, то есть пройти мимо. Что за странность? Ключ к ответу мы находим дальше. Евангелист Марк делает одно замечание. Чудо с умножением хлебов не вразумило апостолов. Сердце их было каменное. Если такое поразительное чудо не вызвало в них никаких чувств, если после него они находились в духовном оцепенении, что еще можно сделать, чтобы они поверили, чтобы их внутренности ожили? Господь мудрый педагог. Не получилось разбудить человека в спокойной обстановке, следовательно, нужно просто зайти с другой стороны. Он ставит их в такую ситуацию, которая встряхивает их до корней волос. Мало того, что апостолы в отчаянии от разразившегося ненастья, ощущают себя на краю гибели, они в ужасе, так как постепенно осознают, что единственная надежда проходит мимо них. Господь словно демонстративно оставляет их одних наедине с их страхами, недоумениями и воплями. Словно забирает у них надежду. Это неспроста. Если там, во время чуда насыщения, на зеленых холмах, в мягком свете закатного солнца, обдуваемые легким ветерком, они были просто пассивными созерцателями, все внутри дремало. Теперь они активные участники происходящего. Все их существо оживает. Их сердце начинает работать. Теперь они просто вынуждены живо воспринимать происходящее. Они вопят к тому, кто один может дать спасение, но почему-то проходит мимо. А Богу только это и нужно. Наверное, так устроен всякий человек. Порой, чтобы вывести нас из духовного анабиоза, необходима встряска. Не вразумишься одним, Господь зайдет с другой стороны. Ведь Он всяческим образом старается приготовить наше спасение, родить в нас живую веру, когда понимаешь, что надеяться больше не на что, только на Него. Для нас это веская причина не унывать в тяжких обстоятельствах. Ведь все они есть не что иное, как тот шторм на Галилейском море. И мы, подобно апостолам, должны просто обратиться к тому, кто в этот момент всего лишь делает вид, что хочет пройти мимо нас.
Галилейское море было известно своими штормами. Буря могла случиться внезапно. В такое ненастье и попали ученики в только что прозвучавшем отрывке. Евангелие рассказывает нам, что они боролись со стихией несколько часов. Не случайно сказано, что уплыли они вечером, а все произошло в четвертую стражу ночи, то есть между тремя по полуночи и шестью утра. И вот посреди шторма они видят Спасителя. Он идет по воде. Примечательно то, что Господь идет не к ним. Евангелие говорит, что Он хочет их миновать. Почему же? Это станет понятным, если мы учтем, что описываемые события происходят сразу после сверхъестественного насыщения Спасителем 5000 людей пятью хлебами и двумя рыбками. Казалось бы, увидев это, апостолы должны были утвердиться в вере, чтобы после того, как Учитель покинет их, самим идти с проповедью Евангелия в мир. Однако евангелист Марк замечает, что сердце их было каменное, чудо их не вразумило, они словно находились в духовном оцепенении. И Господь, как мудрый педагог, пробует другой способ. Он ставит их в такую ситуацию, которая встряхивает их до корней волос. Они оказываются на краю гибели, а единственная надежда в лице Спасителя проходит мимо них. Если во время чуда насыщения они находились в спокойной обстановке и просто пассивно созерцали, словно пребывали в полудреме, здесь они становятся активными участниками происходящего, все их существо вопит к тому, кто один может дать спасение. Так нередко происходит и в нашей жизни. Мы часто находимся в состоянии духовной полудремы, не обращая внимания на все те знаки, которые нам посылает Бог. Чтобы вывести нас из этого состояния, открыть нам глаза, Господь посылает бурю. Тяжкие обстоятельства, в которых мы оказываемся, это отнюдь не наказание. Так Спаситель пытается расшевелить нас, родить в нашей душе живую веру. Он словно призывает нас перестать надеяться на что-то или на кого-то помимо Него. И именно тогда, когда наше сердце оживает и обращается ко Христу, шторм прекращается. И подобно апостолам в ту далекую ночь, мы понимаем, что находимся не среди бушующей стихии, но уверенно стоим на твердой земле.
Евангелист Марк с горечью замечает: апостолы не были впечатлены чудом насыщения 5000 пятью хлебами. И, видимо, чудом хождения по воде Христос преподает своим ученикам очередной божественный урок. Этот урок стал для учеников новой ступенью на пути истинного исповедания Иисуса из Назарета как Мессии, Сына Божьего, Спасителя. В ночь, когда ученики отправились в путь без Христа, на Галилейском море разразилась буря. Судя по словам евангелиста, шторм продолжался большую часть ночи. В то время в Палестине ночь делилась на 4 стражи. Значит, ученики боролись с волнами 3/4 ночи, 3 стражи, и при этом смогли проплыть совсем немного. И вот они видят идущего по бушующим волнам Христа. Какова же была реакция апостолов? Евангелист прямо говорит: все видели его и испугались. Прошло уже почти 3 года, как апостолы рядом с Господом. Они уже знают, что их учитель — человек особый, посланный от Бога. Но в их сердцах продолжает жить страх. Это чувство знакомо каждому из нас. Бывает, жизненные обстоятельства ставят нас в такое положение, когда, казалось, никакая помощь невозможна. Мир словно отворачивается от нас. Жизнь оставляет нас наедине с тяжелой ситуацией. Именно в таком положении оказались апостолы. Одни посреди бушующего моря. Даже будучи учениками Спасителя мира, ученики не сразу осознали свое счастье, не сразу готовы были принять помощь Спасителя. Но Господь усмиряет бурю. И первые христиане в рассказе о хождении по водам слышали о том, что в бедственном положении к ним приходит сам Бог. Иисус — их пастырь и спаситель. Церковь называет нашу жизнь житейским морем. И для нас, плывущих по этому морю, рассказ о хождении по воде очень и очень важен. Порой многие житейские проблемы решаются после нашего искреннего обращения к Богу. Господь говорит: не бойтесь, не только преодолевающим морские волны апостолам. Его слова обращены к каждому из нас. Наш великий современник, архимандрит Иоанн Крестьянкин, говорил: «У Бога все бывает вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать». Каким бы бушующим ни было житейское море, какие волны ни окружали бы нас, нужно верить. Господь выведет наш корабль к тихой гавани. Действительно, Бога никто никогда не видел. Но каждый из нас может прикоснуться к Нему в молитве и ощутить Его дыхание в жизненных обстоятельствах. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Без покровительства Божия человек ничто. Велико коварство наших врагов, но еще могущественнее ограждающая человека помощь Божия. Только мы не даем видеть это своим очам». До свидания. Храни вас Бог.
Как только пятитысячное собрание народа было насыщено, Господь отослал учеников вперед себя, в Вифсаиду, и лишь после этого, отпустив людей и оставшись один, взошел на гору помолиться. Это маленькое упоминание о молитве не случайно. В тексте каждого из Евангелий упоминается, что Христос всегда молится, то есть общается с Богом. И этот пример Спасителя очень важен для каждого из нас. Ведь когда мы молимся, мы остаемся наедине с нашим Отцом и Богом, исповедуя Ему ежедневные прегрешения, благодаря за милости и прося о насущном, тем самым не разрывая ежедневного духовного единства. Дальнейший рассказ евангелиста Марка повествует нам о следующей картине событий. Лодка с учениками находилась посредине моря. Ее било волнами, потому что ветер был против них. И, видя все это, Спаситель пошел к ученикам по морю. Борис Ильич Гладков пишет: «Христос пошел по воде, то есть воспользовался своей божественной властью творить чудеса, господствовать над законами и силами природы. Но и в данном случае он воспользовался этой властью не для себя лично, не для спасения себя от опасности и не для преодоления препятствий к достижению личных целей. Нет, он пошел по воде для спасения погибавших апостолов». Иудеи того времени делили всю ночь на четыре части, называвшиеся стражами, по 3 часа в каждой. Первая стража – от 6 часов вечера по нашему времени до 9 часов. Вторая – от 9 часов до полуночи. Третья – от полуночи до 3 часов утра. И четвертая – от 3 до 6 часов утра. Апостолы могли хорошо рассмотреть шедшего к ним, но они были настолько еще маловерны, что не могли и подумать, что это идет Христос. Люди не могут ходить по воде, а Иисус, по их мнению, был человеком, следовательно, не мог идти по морю. В древности существовало поверье, что души умерших могут являться людям и бывают видимы, как призраки или тени. А потому они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Как мы видим, у апостолов был страх смерти, страх богооставленности, который и мы нередко испытываем, допуская в глубины нашего сердца величайший грех уныния. Именно этот страх может не допустить Бога в нашу жизнь и поколебать основы нашей веры. Блаженный Феофилакт поясняет, что Христос попускает ученикам испытать бурю для того, чтобы, когда после бури настанет тишина, они более обрадовались случившемуся, и чтобы в сердцах их запечатлелось неизгладимое воспоминание о сём. Когда они находились в опасности, Он предстает перед ними и Словом Своим прогоняет страх их, и на море производит тишину, и таким образом творит двоякую тишину, укрощает смущение в их душах и волнение на море. Как видно, апостолы под влиянием страха забыли о всех прежних проявлениях спасающей силы Христовой, и как обыкновенные люди не могли побороть в себе удивление перед новым чудом Христа, одно вступление которого в их лодку заставило утихнуть ветер. В ответ на страх и тревогу учеников Спаситель заметил: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Святитель Феофан Затворник замечает: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вот слова Спасителя, опора упования нашего. Какая бы беда и скорбь ни была, вспомни, что Господь близко, и воодушевись мужественным терпением. Как тогда Он вдруг предстал перед апостолами, бедствовавшим на море, так и тебе, бедствующему, внезапно явит помощь свою и заступление. Конечно, каждый может столкнуться с жизненными тревогами, проблемами, печалью и даже невыносимым горем, но когда человек призывает Христа, то Бог укрощает любую бурю, умолкает самый громкий плач горюющей души и исчезают любые тревоги и проблемы, потому что Бог – это любовь. Нам же, дорогие братья и сестры, надлежит уповать на Бога, никогда не сомневаясь в Его промыслительном попечении о каждом человеке. И если мы сможем побороть все страхи и всецело предать себя воле Божьей, то это будет спасительным не только для нас, но и для тех, кто находится рядом с нами. Помогай нам в этом, Господь.
Любовь уничтожается беззакониями. Чем больше грехов, тем меньше любви. Где все грехи, там не ищи любви. Стало быть, кто взыщет распространение любви и сокращение нелюбви, тот должен позаботиться об умалении грехов и сокращении области грехолюбия. А вот настоящее начало гуманности. Приняв его, надо принять и все способы, какими можно противодействовать греху. Грехи вовне — суть, плод внутренней греховности. Внутренняя же греховность вся коренится на эгоизме с его исчадиями. Следовательно, гуманистам надо в закон себе взять такие порядки, какими подавляется эгоизм, а эгоизм сильнее всего подавляется недаванием себе воли.
не давай себе воли, и скоро одолеешь эгоизм. Напротив, пишет святитель Феофан Затворник, какие хочешь употреблять средства против эгоизма, ничего не сделаешь с ним, если будешь давать свободу воли. Отсюда следует, что где ищут валюшки во всем, там ищут расширение эгоизма и иссякновение любви, ищут большего зла. А между тем, таков дух нынешнего времени, и зло растет.
Понудил учеников. Ученики только по понуждению разлучаются с ним, а сами по себе они не хотели расставаться, частью по своей любви к нему, частью по недоумению о том, как он может прийти к ним без лодки. А он, отпустив народ, восходит на гору помолиться наедине, так как молитва требует уединения и невозмутимого состояния. Господь попускает ученикам быть обуреваемыми на море, дабы они научились терпению. Для того же он не тотчас и является к ним, но попускает быть в опасности от бури целую ночь, чтобы приучить их быть терпеливыми и ждать избавления не в самом начале опасности. Но заметьте другое обстоятельство, то есть что перед тем, как прекратить опасность, он подвергает их тем в больший страх, ибо когда увидели его, они закричали от испуга, думая, что это привидение. Тогда Господь тотчас ободряет их глазом своим, говоря: «Не бойтесь». Потом, войдя в лодку, дает им совершенное успокоение, потому что ветер вдруг перестал. Ходить по морю есть великое чудо и свойственно единому истинному Богу. И тем, что было смятение между учениками и противный ветер, чудо еще более возвышается. Что ж до апостолов, они, не познав Христа из чуда над хлебами, познали его из настоящего чуда на море. Поэтому можно думать, что Христос попустил им быть в опасности и для того, чтобы они, не познав его из чуда над хлебами, познали теперь из чуда над морем и отсюда извлекли для себя пользу.
Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса, как вы были блаженны. Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете?
Жители Галатии, римской провинции центральной области Анатолии, нынешней Турции, происходили от восточных кельтов, галлов, переселившихся с Балканского полуострова в III веке до Рождества Христова. Апостол Павел, проповедавший этим европейским переселенцам, был удивлен теплоте и радушию, с которыми его принимали, несмотря на плохое самочувствие самого апостола. Через какое-то время Павел узнает, что с той же легкостью, с которой они слушали его, галаты стали слушать и других проповедников, возвещавших принципиально другое в сравнении с учением Павла, что только обрезание и соблюдение закона Моисея является абсолютным условием спасения во Христе. В то время среди апостолов еще не было единого мнения о степени соблюдения требований иудаизма новообращенными язычниками, что и послужило причиной конфликта. В словах апостола, которые мы сейчас слышали, сквозит искреннее недоумение. Как же могло так получиться, что вы засвидетельствовали свою искреннюю любовь ко мне, все время относились с таким благоговением, почтительностью и заботой, как если бы перед вами был сам Иисус Христос, но вскоре забыли обо всем и увлеклись прямо противоположной проповедью. Апостол использует очень сильный образ долгих и мучительных родов, когда уже давно было бы пора родиться ребенку, но все никак не получается. Галатам критически не хватает, с одной стороны, полного доверия Богу, с другой – духовного иммунитета к любым авторитетам. Если попробовать охарактеризовать состояние галатов современным языком, то их отношение инфантильное, незрелое, безответственное. Они легко увлекаются, но не имеют глубокого корня для своей устойчивости. Перед нами одна из проблем, с которой постоянно сталкиваются приходящие ко Христу. Потому что христианство – самая взрослая религия, которая ожидает от человека готовности вдумчивого и зрелого принятия решений без попытки переложить ответственность на какой бы то ни было внешний авторитет. Отсюда становится понятным, почему галатам было проще принять четкие, выверенные веками правила жизни и обряды иудеев, где все до мелочи было регламентировано законом Моисея, даже при том, что для этого требовались большие перемены в их образе жизни. То, что вкладывал в умы и сердца галатов апостол Павел, требовало не формального подчинения уже проторенной дорожке, а самостоятельного движения вперед с осознанием полной внутренней свободы. И то, с какой легкостью галаты отвернулись от этой свободы, искренне возмущает апостола. Но свобода, к которой призывает апостол, это вовсе не беззаконие и вседозволенность. Свобода во Христе – это готовность самостоятельно реализовывать в своей жизни не собственные, а именно евангельские идеалы, сообразуясь с временем и местом. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, говорит апостол не только галатам, но и каждому из нас.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол недоумевает по поводу того, почему галаты оказались так зависимы от чужого мнения и так легко отказываются от той богодарованной свободы, в которой они начали жить после его проповеди. Нам и сегодня кажется, что быть свободным проще, чем подчиняться. Так сформировались понятия в нашем языке. Свобода – ценность, подчиненность – недостаток. При том, что практически все кому-нибудь подчинены, нам греет душу мысль, что мы свободно на это идем. Скорее сотрудничаем, чем подчиняемся как рабы. Однако на самом деле быть свободным значительно сложнее, чем подчиняться. И уж тем более, если речь идет о свободе от греха, свободе к добру, свободе в ответственном решении. Ведь настоящая свобода – это не вседозволенность, в которой мы можем подчиняться инстинктам и эмоциям. Свобода в том, чтобы быть хозяином самому себе. Если человек в сердцах сорвал на ком-то зло и ни в словах, ни в эмоциях себя не ограничил, кажется, он поступил свободно. Но сама такая свобода ущербна. А если он сдержал себя, значит, он себя ограничил. Но на самом деле именно в этом он поступил как тот, кто свободен. Свободен от рабства эмоциям. Впрочем, такая свобода дается большим трудом и постоянным воспитанием себя. Закон был дан людям в помощь. Он был внешним ограничителем. Удерживал их от того зла, от которого впоследствии они должны были удерживать себя сами, и побуждал к добру, которого они сами должны были желать. Но что же делает апостол Павел? По сути, он идет на большой риск, так как людей, которые не прошли навыка многолетнего и даже многовекового искуса законом, он сразу призывает жить нравственно, по заповедям. Впрочем, он объясняет свое решение не только тем кредитом доверия, который оказывает ученикам. В первую очередь он доверяет Богу, который ведет людей к спасению. Ведь ученики не только познали Бога, но в первую очередь получили познание от самого Бога. Именно Он утверждает их в духовной жизни и помогает устоять в обретенной свободе. Но в том-то и дело, что эта свобода оказывается им не нужна. Они хотели бы вернуться к тому, что апостол называет немощными и вещественными началами, потому что быть нравственным, благодаря внешнему контролю, проще. Если тебе говорят «живи по совести», ты вынужден постоянно размышлять о том, как поступить. Если тебе предлагают условный уголовный кодекс, множество вопросов сразу снимается. Все переживания о добре и зле оказываются уложены в готовую схему. Кажется, что подобный путь безопаснее, потому что ты можешь избежать массы ошибок. Но только избирая добро самостоятельно, человек делает его своим, взращивает собственную душу.